Ирина Гросс. Терапия себя через кино. Как стать главным героем своей жизни? Читает автор. Иногда я чувствую только любви к людям, миру, что не знаю, как выразить ее. Тогда я иду писать сценарий, чтобы создать терапевтическое кино. Искренность — то, к чему я стремилась здесь. Эта книга оживит вас, заставит чувствовать, а значит искать. Искать ответы на вопросы, не дающие покоя. И если так случится, что вы не найдете ответов, то согрейтесь точно. Все имена выдуманы, а совпадения случайны. Предисловие, с чего все началось. В темном зале все сидят в креслах и завороженно смотрят на мерцающую проекцию. Движущиеся изображения, музыка с определенным настроением, слова, эмоции, чувства. Что там? Боль, счастье, любовь, страх. Снова и снова жажда нового опыта, узнавания знакомых ситуаций и разглядывания собственных отражений привлекает вас к экрану. Это хорошее кино. Говорите вы. Значит, картине удалось затронуть что-то в душе. А может, фильм так похож на тот, что вы видели когда-то в детстве на бабушкином ламповом телевизоре? Это плохое кино, и с раздражением закрываете вкладку браузера или нажимаете кнопку «выкл» на пульте. И тем не менее, даже плохой фильм может вас чему-то научить. Этот фильм изменил мою жизнь. И вы выкладываете вдохновенный пост или отзыв, рассказываете за ужином близкому человеку, чем картина так поразила вас. Что вообще способно изменить жизнь, когда она явно нуждается в изменениях? Что меняло вашу жизнь? Случайная встреча? Рассказ друга о своей жизни? Прочитанная книга или просмотренный фильм? Может быть, даже бывало, что вы смотрите фильм в третий раз и только тогда видите там некоторое ценное послание, которое запускает качественные изменения в жизни. Интересно, что нашу жизнь способна изменить история, рассказанная или увиденная, или ее персонаж. Так и было на всем протяжении человеческого существования. Мы рассказывали друг другу истории и таким образом учились, взрослели, преодолевали трудности. И слушание, и рассказывание историй оказывает исцеляющий эффект. Об этом знают последователи библиотерапии, книготерапии, которые применяют включенное чтение. Да, кино — это способ изменить жизнь и мощнейшая сила. Вспомните, как часто кино ругают, цензурируют, обвиняют в притворном влиянии на молодежь. Кажется, никакие другие медиа и виды искусства не подвергаются таким гонениям. Кино действительно влияет на восприятие реальности и формирование внутреннего мира человека. Да, большинство фильмов пробуждают наши низменные желания, актуализируют базовые потребности. Картин, которые действительно вдохновляют нас, дарят инсайты и делают нас лучше, гораздо меньше. Цель создания подавляющего количества фильмов сейчас — просто развлечь зрителя, увести внимание от реальной жизни. Но есть картины, которые преследуют противоположную цель — погрузить в глубины человеческого опыта тех, кто готов принимать его. Работая с такими фильмами осознанно, мы можем приобщиться к мудрости их создателей и трансформировать свою жизнь. Однажды я испытала на себе силу кино. В институте в городе В я иногда прогуливала первую пару. Не то чтобы я делала это часто, но ощущение, что я делаю что-то запретное, нарушаю правила, будоражило меня, нежную второкурсницу факультета клинической психологии. Сеанс начинался в 9 утра, и впереди был целый день, чтобы носить в себе фильм, рассматривать и анализировать персонажей. Так я увидела фильм «12» Никиты Михалкова. Это было первое сильное впечатление от кино. Я вышла из кинотеатра совершенно другим человеком. Ощущение, как будто меня ударили по голове, будто я прозрела, открыв какую-то истину. Схожее чувство посетило меня позже, когда я впервые заглянула в глаза своей новорожденной дочери и увидела там нечто невыразимое, о чем принято молчать, а не говорить. Оглушенность фильмом не проходила еще долго. Несколько дней подряд перед глазами всплывали кадры, диалоги, звуки. Я отчетливо осознала, что человеческое равнодушие — самый страшный из грехов. Фильм Никиты Михалкова — это ремейк «12 разгневанных мужчин», снятый в 1957 году Сидни Люмитом. Со временем два этих фильма слились в моем сознании в один. В российской версии фильма герой Сергея Маковецкого произносит такой монолог, при воспоминании о котором я до сих пор покрываюсь мурашками. «У меня была жена. Я ее очень любил. В Чертаново у нас была крохотная комнатка, практически без мебели. Нам даже приходилось обедать на полу, потому что не было обеденного стола. Я был младшим научным сотрудником в одном физическом НИИ и разрабатывал одну свою идею. Поэтому жене приходилось работать на трех работах, чтобы как-то сводить концы с концами. Короче, я изобрел один маленький новенький туннельный диод. Это сложно объяснить. Меня в институте похвалили, дали премию в 50 рублей и предложили заняться чем-то другим. И вот я принес домой результат своей трехлетней работы. 50 рублей! Жена посмотрела на меня таким взглядом, как смотрят на... Одна западная крупная фирма предложила выкупить мой патент за большие деньги. Но нет, я хотел, чтобы здесь, у нас, это работало. Я ходил по всяким инстанциям. Я предлагал. Мне говорили, это очень здорово, но никому не нужно. Никому. Я начал пить. Начал страшно пить. Я потерял работу, от меня ушла жена. А мне ничего не важно было. Только выпивка. Утро, день, вечер, с утра до ночи я безобразно пьяная. Это было страшно. Однажды я почувствовала, что скоро умру. И вы знаете, я даже обрадовалась этой мысли. Она меня совсем не испугала. Я хотел только одного — поскорее. И я стал искать смерти. Честное слово вам говорю, я стал искать смерти. Я дрался с милицией, я приставал к людям, соседям. Меня били, меня резали. Я ночевал в подворотнях, я валялся в больницах. Меня избивали, говорю, в кровь. Ничего, выкарабкивался. Дома, как собака дворовая, залежу раны. И снова выкарабкиваюсь. Одного боялся. Броситься под поезд или выкинуться из окна. Этого боялся. Не знаю почему, боялся. Однажды я ехал в электричке, безобразно пьяный, грязный, вонючий. Там было полно людей, и я снова начал приставать ко всем. Орать, материться. И вы знаете, я смотрел на себя со стороны и радовался. Вот так примерски радовался. Но я мечтал только об одном. Чтобы нашелся человек и вышвырнул меня из электрички на полном ходу. Так, чтобы мозги мои парились там вдребезги. Нет, все сидели, молчали. Отвели глаза, но сидели и молчали. Кроме одной женщины, которая ехала с ребенком лет 5, девочка. Я услышал, как девочка сказала. «Мама, дядя сумасшедший, я его боюсь». А эта женщина ей ответила. «Нет, он не сумасшедший, ему просто очень плохо». Я продал свою технологию одной западной фирме. Она теперь работает практически в каждом втором мобильном телефоне. А я представитель этой компании. Но это не важно. Эта женщина сейчас моя жена, девочка, дочь. У нас еще есть сын, 4 года. Это все? Нет, не все. Возможно, он, этот парень, должен умереть в тюрьме. Может быть, это его судьба, кто знает. Я ведь тоже должен был сдохнуть под забором. Но я не сдох, потому что один человек, один, отнесся ко мне более внимательно, чем все остальные, и не позволил мне остаться в моей мерзости и одиночестве. Теперь все. Я начала думать, как фильм может влиять настолько сильно, давая трансформирующий сознанию опыт. Этот фильм для меня лучший опыт психотерапевтической группы. Изначально людям все равно, как они принимают решения. Они относятся к своему делу формально, впрочем, как и к собственной жизни. Не придают значения мелочам, не задумываются, не включают мозг и чувства. Просто обсуждают, холодно и формально, посадят ли мальчика в тюрьму. И один лидер, герой Маковецкого, абсолютно трансформирует всю группу, меняет отношения всех героев. Конечно, я начала ассоциировать себя с этим лидером. Так, начиная с 12 и продолжая картинами Альмодовара, о нем чуть позже, я страстно влюбилась в искусство кино и почувствовала его терапевтическую силу на себе. Зачем современному человеку смотреть кино? На этот вопрос пытается дать ответ Марк Казин в своем фильме «История кино. Новое поколение». Потратьте 3 часа своей жизни, чтобы убедиться. Вы ничего не понимаете про современное кино, а потом еще 2, чтобы это обсудить. В итоге станет понятно, что лучшие фильмы — те, что мы смотрим по ночам. Можно будет спокойно закрыть глаза и погрузиться в бессознательное, бесплатно, без всякого билета. Правда, обсудить будет не с кем, ведь смотрим мы свои лучшие фильмы в одиночестве. Фильм — попытка автора ответить на вопрос, что есть современный кинематограф, и приглашение порассуждать вместе. Во время просмотра я пыталась представить, как бы выглядел бог современного кино. Гипнотизер, вовлекающий зрителей в свой мир, а мы только и ждем этой магии. Внимательный наблюдатель с лицом без всякого выражения, а в глазах вместо зрачков зеркало. А может быть, это просто рыба, плавающая в океане жизни, на которую надели камеру GoPro. Зачем современные люди, которым все стало доступно по заказу, а не расписанию, где не нужно ничего ждать, в мире вечного мерцания и соблазна, где остается лишь засунуть руку в карман и нажать кнопку, ходят в кино? Кто герой сегодняшнего фильма? Какое послание он несет и кому? Джокер — сердитый человек, которого никто не замечал? Эльза — холодное сердце, сильное, закрытое и одинокое? Но самый главный вопрос автор не поднимал. Это мой камень в ботинке. Какое место в кинематографе занимает психология и психотерапия сегодня? Я уже прожила 15 876 дней и, похоже, готова еще много времени посвятить поиску ответа на этот вопрос. Часть первая. Кинотерапия. Теория. Глава первая. История кинотерапии. Психология и кинематограф как отдельные направления зародились почти одновременно и стали развиваться, влияя друг на друга. Началом развития психологии как самостоятельной науки принято считать 1879 год, когда немецкий психолог, физиолог и философ Вильгельм Вундт открыл первую экспериментальную психологическую лабораторию при Лейпцигском университете. И уже позже, 22 марта, 1895 года в Париже братья Люмьер впервые продемонстрировали кинематограф. 1 ноября в том же году в Берлине Макс Складановский продемонстрировал свой биоскоп. А 28 декабря того же года в Париже состоялся первый коммерческий сеанс в салоне «Гранд-кафе» на бульваре Капуцинок. Еще в 1916 году Хьюго Мюнстенберг, основатель прикладной психологии, психотехники в его терминологии, изучал влияние кино на зрителя. Фильм «Эмоциональная машина» — многоуровневый механизм воздействия на зрителя. И хотя братья Люмьер изначально не видели у своего изобретения никакого будущего, врачи того времени уже начали присматриваться к движущимся картинкам. В своей книге Хьюго Мюнстенберг анализирует кино с психологической точки зрения, опираясь на знания гештальт-психологии, подчеркивая, что оно действует так же, как наше воображение, подчиняясь законам внутренней реальности, а не внешней. В своей книге «Фотопьеса. Психологическое исследование» он сравнивает кино и сновидение, считая законченность их главным отличием друг от друга. Сон, в отличие от фильма, погружает человека в хаос внутренних вопросов, но в остальном механизмы функционирования кино и сна похожи. В конце XIX века начинается история психотерапии как науки. Предшественница кинотерапии, книготерапия, библиотерапия применялась уже тогда. По сути, прочтение книги — это проигрывание фильма воображения, при этом читатель проникает в суть переживаний героев, насколько их смог передать автор. Средства выражения художественного замысла эволюционируют, и к моменту, когда кино стало доступно широкой аудитории, терапевты размышляли, как можно применить фильмы с пользой для терапевтического процесса. Первые попытки психологической трактовки кинематографа в СССР реализовала Ольга Ивановна Никифорова, психолог и профессор МГУ, защитив в 1936 году кандидатскую диссертацию «Проблемы киновосприятия». На рубеже с 19 по 20 веков зародился психоанализ, трактующий действительность через призму нового понимания человеческой природы. Психоаналитики уже на заре существования этого направления часто предписывали пациентам чтение книг по определенной проблеме с применением специфических техник. Кино продолжало развиваться семимильными шагами, но очень долго ему не могли найти практического применения для решения конкретных психологических задач. Дело в том, что кино было дорогим удовольствием, и с технической точки зрения сложно организовать психотерапевтические сеансы в кинотеатре и поставить их на поток. Но в 1970-х произошла видеореволюция. Фильмы можно было смотреть и пересматривать на видеокассетах в любом удобном месте, где есть видеопроигрыватель и телевизор. Теперь можно было переместиться как в кабинет психотерапевта, так и дать клиенту домашнее задание. Видеопроигрыватели появились практически у всех. Психиатры активно интересовались влиянием кино на психику человека, но впервые кинотерапию рассмотрели как психотерапевтическую практику только в 90-х. В 1970-х годах священник, философ, психолог и художник Антонио Менигетти ввел в практику антопсихологию и ее ответвление — синемологию. По словам автора, антропсихология — это исследование психических процессов в их первичной актуальности, включая понимание бытия. В этой концепции нарушение поведения, психологические проблемы, болезни — это ошибки сознания человека. Цель человека — соответствие своему истинному «я». Синемологию Минигети изобрел случайно, во время дискуссии группы людей после просмотренного фильма. Он заметил, что человек максимально эмоционально реагирует на те моменты фильма, которые связаны с его собственными внутренними коллизиями. Обсуждая фильм, участники синемологической группы отслеживают влияние манипулирующей программы, куда Минигети относил разнообразные социальные клише, стереотипы и комплексы. Он рассматривал фильмы как сны, а синемологию как метод анализа этих снов фильмов. В рамках онтопсихологической концепции только зрелая личность, понимающая жизнь, способна качественно понять и кино, но и посредством кинопросмотра возможно приблизиться к лучшему пониманию жизни, к собственной зрелости. В 90-х Вадим Артурович Петровский вывел концепцию персонализации. Ее суть в том, что человек, преобразующий жизнь другого, может получить в сознании последнего своеобразное представительство, которое Петровский назвал отраженным субъектом. Отраженный субъект в сознании человека продолжает влиять на выбор, поведение, понимание мира. Более того, можно даже отражаться в самом себе. Например, человек восклицает: «Я год назад смог это сделать», и прошлая его версия отвечает ему: «Все получится. Ты уже это делал». Петровский считает, что личность развивается в переходах от отражения себя как субъекта в другом человеке к отражению другого человека в себе и наоборот. Вадим Артурович был моим научным руководителем, и концепция отраженной субъектности откликнулась мне и повлияла на работу кинотерапевтических групп. В 2014 году Вадим Артурович показал мне методический материал по кинотерапии кандидата психологических наук Сергея Березина «Кинотерапия и кинотренинг», которая стала важным толчком к дальнейшему изучению вопроса. Сейчас анализ фильмов проводится не только в рамках синемологии, но и в Софии аналитической психотерапии, ветви экзистенциальной психотерапии. В этой концепции кино — это не сны, а скорее многослойные мифы. Наблюдая за реакцией зрителей, терапевт делает вывод об их способе проживания жизни и может увидеть, реализует ли кто-либо из них разрушающие паттерны поведения. В Софии аналитической модели зрители не только проходят своеобразное тестирование фильмами, но и становятся артистами в собственных фильмах. Габриэла Сорджи, итальянский психотерапевт и основательница Софии аналитической кинотерапии, называет клиента в этом процессе именно человеком-артистом и считает его воплощенным мифом. Человек-артист прекращает реализовывать деструктивные паттерны поведения, позиция жертвы, ложь и фальшь, вместо этого артистически реализуя в поведении свой личный проект, который гармонично уживается с проектами других людей. В этой парадигме личность является причиной самой себя. Соответственно, работа сосредоточена не на поиске причин проблем, а на создании условий, при которых личность будет в состоянии проявить эту самопричинность и устранить проблемы. Еще один автор, рассматривающий кинотерапию как способ психологической помощи, американский психолог и киноман Гарри Соломон, который прошел сложный жизненный путь. Однажды он потерял все свои сбережения и пустился во все тяжкие. Алкоголь и наркотики могли бы его погубить, но именно фильмы помогли ему вовремя остановиться. Сейчас Гарри Соломон является автором 3 книг по кинотерапии. Благодаря своим идеям и продуктивной деятельности он получил прозвище «Доктор кино». Гарри Соломон вернулся к работе с фильмами во время прохождения психотерапевтической практики. Когда одна его клиентка рассказывала историю своей жизни, доктор обратил внимание, что она как бы пересказывала один известный ему фильм. Гарри предложил клиентке посмотреть его и дал задание описать свои впечатления от просмотренного. Также он предложил подумать, не узнает ли она себя в одном из персонажей. На следующей встрече клиентка спросила: «Как вы узнали?» и объяснила, что она как будто просмотрела свою собственную жизнь. Этот случай показал доктору Соломону пользу подобных просмотров. Он обратил внимание, что фильмы способствуют установлению контакта и помогают клиентам более ясно осознавать те ситуации и трудности, в которых они находятся.